Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном за чаем с вареньем беседовать так славно.
И истину вместе искать, и истину вместе искать.
Апостол Осетии. Здравствуйте, дорогие мои. Алтай, и ты поздоровайся. Алтай — моя овчарка, мой верный друг. А я дядя Миша, Михаил Гаврилович. По профессии детский хирург, сейчас на заслуженном отдыхе. Живу не скучаю, помогаю храму, который у нас недалеко. Читаю, гуляю с Алтаем и с удовольствием принимаю гостей. Сегодня мы ждем моих соседей, брата и сестру Веру и Фому. Вновь будем за чаем беседовать о самых интересных вещах. Алтай, надеюсь, поможет нам отправиться в очередное путешествие во времени и пространстве. У него для этого есть чудесный ошейник.
О, они! Алтай, встречай! Мои дорогие, проходите, раздевайтесь.
Здравствуйте, дядя Миша.
Алтай, привет! Михаил Гаврилович, добрый день. Снова у вас какие-то запахи необыкновенные.
Что-то очень-преочень вкусное.
А, это сюрприз. Мойте руки, проходите в комнату за стол и ждите. Внимание! Та-дам!
Вот это да! Пирог!
Не пирог, Вера, а пироги. Их тут раз, два, о, целых три. Один на другом лежит. А с чем они?
Как положено. Один с осетинским сыром и картошкой, другой с мясом, третий со свекольными листьями.
Ничего себе! Это кем же так положено?
Традицией. Это, ребята, настоящие осетинские пироги по рецепту. И их прямо так и разрезают все сразу, как торт. Подставляйте тарелки. Вот так.
Вкуснотища! А вы нам когда раньше такого готовили?
Да, хотя мы у вас уже, наверное, все, что можно, перепробовали.
А я раньше и не умел их печь. Не такое это простое дело, скажу я вам, осетинские пироги.
А сейчас умеете?
Да, меня Ире научила.
Кто?
Ире, наша Ирочка. Это жена моего сына Алеши, мама моей внучки Оли.
А она откуда знает?
Она родом из Осетии, Северного Кавказа. Ох, вы бы знали, какие пироги Ира печет. И ее мама, и бабушка.
У Ире бабушка есть? Это значит, Олина прабабушка?
Да. И много других близких. Как раз сейчас сын с семьей ездил в гости к родным Иры. Очень гостеприимные люди. А вот Алтай правильно подсказывает. У меня же фотографии есть. Вот, смотрите.
Ух ты, как красиво! Горы, все такое зеленое.
И домики уютные такие.
Вот здесь, смотрите, дом родителей Ире.
Большой. А это родители и бабушка. О, как они все улыбаются хорошо.
А здесь что? Все стоят на фоне какой-то древней церкви.
Стены у нее древние, но многие века она стояла разрушенной. В 19 веке храм восстановили, достроили, и сейчас он действующий. В нем Алексей с Ире венчались, и внучку мою Олю там крестили.
Погодите, доктор, а в Осетии разве христиане живут?
Фома, на этих землях христианство появилось намного веков раньше, чем на Руси. Первые аланы, предки нынешних осетин, приняли крещение в начале нашей эры.
Ого!
2000 лет назад?
Ну, почти. Но окончательно христианство утвердилось в Осетии в 10 веке.
И эта церковь на фотографии с тех времен стоит?
Нет, Верочка, она моложе, но довольно древняя. За века осетины пережили много разных испытаний.
Каких?
И войны были, и природные катаклизмы. Страну завоевывали и разоряли. Христиан убивали, церкви сжигали, уничтожая христианскую веру на многие века.
Ой.
Но проходили годы, и христианская вера на этих землях возрождалась. В один из этих периодов построили церковь в городе, где родилась Ире. И опять пришли враги, и храм был разорен. Остались одни стены.
А на фотографии она целая.
Да, потому что в 18 веке совершилось как бы новое крещение этих земель. Правда, возрождение христианства происходило медленно. Этому мешали постоянные войны, которые шли на Кавказе.
Но как же тогда эта церковь появилась?
На счастье, в эти места приехал один удивительный человек.
Дайте угадаю, какой-нибудь святой.
Осетин.
Который совершил много каких-нибудь подвигов
и чудес.
И где-нибудь там, на Кавказе, похоронен. Вот, мы все ваши сценарии уже знаем наперед.
Потому что мы опытные путешественники с Алтаем.
Да, опытные-то опытные, только почти ничего не угадали.
Ну уж и не угадали.
И не осетин, и родился не в Осетии, и похоронен не на Кавказе.
Еще скажете, что не святой.
Скажу иначе. Он пока не прославлен в лике святых, хотя его часто называют апостолом Осетии.
Ой, совсем запутали.
Ну хорошо, но что-то мы угадали.
Да, подвигов этот человек совершил немало.
Так, ладно, загадок достаточно. Теперь давайте отгадки.
Первое. Как его зовут?
Иосиф Чепиговский.
Второе. Что это за фамилия такая?
Знаете что, давайте-ка я вам горячего чая подолью и начнем рассказ. Он по происхождению украинец, а Чепигой у украинцев называли часть плуга.
Ух ты!
Чепига или Чепега в свое время очень известная и родовитая фамилия в запорожских землях.
Где-где?
Запорожье. Фома, знаешь, где это?
Знаю, это на реке Днепр. Там пороги, а за ними в стародавние времена казаки селились. Их так и называли запорожскими казаками.
Мы про них говорили же, когда в Почаевскую лавру с Алтаем путешествовали. Такие эти казаки усатые, с чубами, в больших штанах, боевые.
Все верно, запорожские казаки были храбрыми воинами. И вот один из них, Харько Чепега, стал атаманом Черноморского казачьего войска.
Харько? Какое имя интересное.
Харько – это Харитон. А еще его звали Захарием. Сейчас в интернете его портрет найду. Вот.
Ух ты какой! С орденами.
Боевыми орденами. Воевал он геройски. Был рассудительным, отважным атаманом. В 18 веке и в русско-турецкой войне отличился, и в Польше воевал.
А какое отношение он имеет к Иосифу Чепиговскому?
Так Захарий дед Иосифа, а точнее Ивана Чепиговского. Имя Иосиф, Иван Иванович Чепиговский, получил во взрослом возрасте, когда уже стал монахом.
Так значит, апостол Осетии тоже был казаком?
По происхождению казаком, но не воином и не атаманом. Характер у Ивана был кротким, тихим, мягким.
Как же это? Потомок атамана, а тихий?
Атаманом был дед, а вот отец Чепиговского был священником. Иван родился в 1821 году в селе Ивановке на берегу Днепра, южнее современного города Запорожья. Когда подрос, пошел по стопам отца.
Тоже стал учиться на священника?
Да, с детства. Сначала обучался в Одесской семинарии. Оттуда, как способный воспитанник, отправился в Киевскую духовную академию.
В Киевскую? Но Киев же от Осетии далеко.
Да, не близко. Но когда Иван Иванович закончил учебный курс в Киеве, его назначили инспектором и учителем в Тифлисское духовное училище.
А Тифлисское – это уже в Осетии?
Тифлис, Верочка, это нынешний город Тбилиси, столица Грузии, Кавказ.
Осетия – это тоже Кавказ, значит, уже близко.
Вот так украинцу пришлось отправиться к месту службы в Грузию.
Все ему там обрадовались, наверное.
Как тебе сказать?
О, кажется, нас Алтай зовет в путешествие. Ошейник свой принес. Пойди сюда, Алтай. Дай-ка я тебе поводок прикреплю.
Мы в Тбилиси отправляемся, да?
В Тифлис. Встаем из-за стола, беремся за поводок, закрываем глаза.
какой-то кабинет. За столом сидит монах, не монах, чиновник, не чиновник.
Церковнослужитель, который занимается административными вопросами.
К нему в дверь тихонько заглядывает молодой человек. Высокий, худой и такой робкий.
Позвольте.
Да, прошу покорнейше. Что вам угодно?
Вот, прибыл к вам из Киева на службу. Вам должны были писать. Чепиговский Иван Иванович.
Видите ли, господин Чепиговский, приключилось небольшое недоразумение. Ваше место, некоторым образом, занято.
Как занято? Я не понимаю.
Ранее в Тифлис прибыл другой служитель. Его отправили к нам по ошибке на место, которое было занято другим. Пришлось, стало быть, его на вашу должность поставить.
Что ж, в таком случае, может быть, и мне найдется вакантное место?
Увы, ни в семинарии, ни в училище, ни в епархии вакансий нет. Разве что в грузинском приходе.
Я не знаю грузинского языка.
Ну, или на светской службе.
Я не успел получить академический аттестат. Его дают только через 2 года после окончания учебы.
В таком случае ничем не могу вам помочь.
И куда же мне теперь?
Не имею представления.
И как же он?
Один, в чужом городе.
Без денег, без крыши над головой, без знаний языка. Несколько месяцев Иван Чепиговский скитался по съемным квартирам, голодал, пока не освободилась для него должность.
А какая должность?
Священника?
Нет, учителя закона Божия в Закавказском девичьем институте. Наконец он мог приложить свои знания, свои таланты к реальной работе. Учить, служить.
И не голодать.
Наверное, и друзья у Ивана в Тифлисе появились.
Друзья, знакомства. И среди священнослужителей тифлисских тоже. И вот однажды у знакомых он встретил девушку. Милую, скромную. Звали ее Варвара. Она была родственницей протоиерея из кафедрального собора.
И они влюбились.
Да, полюбили друг друга. И повенчались. И жили дружно, в любви. Родственники им помогали, давали дрова, продукты. Через некоторое время Ивана Ивановича руку положили в диакона, а потом и в священника.
Вот как хорошо!
Чепиговский выучил грузинский язык, стал кандидатом богословия, кандидатом словесных наук. Его награждали и повышали по службе. Семья Ивана Ивановича теперь жила в своем небольшом доме.
А детки у них были?
Да, сын Федор и дочь Мария.
В общем, жизнь наладилась.
Казалось бы, но случилось несчастье.
Где мы, Алтай? Какой-то монастырь старинный на склоне горы и кладбище. А мы ведь здесь были, Вера, помнишь?
Да, когда путешествовали с Алтаем в Грузию, я тоже узнаю это место.
Это гора Тацминда в Тифлисе. Кладбище у церкви святого Давида.
Смотрите, там человек у могилы в одежде священника.
Вот так, Варварушка, и живем. С Божьей помощью. Детки подрастают. Я за ними слежу, не волнуйся. Сам служу, психологии в семинарии преподаю, в библиотеке работаю. Только без тебя мне совсем тяжко, родная моя. Молюсь, поминаю тебя, а тоска не отпускает.
Варвара, это ведь его жена? Она умерла. Ох,
какое у него лицо! Совсем щеки впалые, под глазами темные круги.
Есть не могу, Варварушка. Спать не могу. Все о тебе думаю, душа моя. Вот решил, что постригусь в монахи. Детей не оставлю, не переживай. Буду заботиться. Господь смилостивится, даст силы справиться с тоской.
заплакал. Как тяжело. Алтай, я не могу здесь больше. Я сама сейчас заплачу. Давай домой.
Как его жалко.
Наверное, он и вправду в монастырь ушел.
В монастырь не пошел, но постриг принял, получил новое имя. Выбрал ему это имя его духовный наставник не просто так.
Он тих, кроток и незлобив, как ветхозаветный Иосиф. Пусть и носит его имя.
Но если он в монастырь не ушел, то значит и продолжал жить, как раньше, только монахом.
Нет, Верочка, теперь у него начались новые труды. По указу Священного Синода в феврале 1855 года иеромонах Иосиф был командирован для исправления духовных треб в императорской российской миссии в Тегеран.
Ничего не поняла.
Проще говоря, отец Иосиф отправился в далекое путешествие в Персию, в город Тегеран. Там он даже встретился с верховным правителем Ирана, персидским шахом.
А зачем ему в Персию?
Отцу Иосифу дали задание совершить там богослужение перед Пасхой в церкви при российском посольстве и осветить присланную из Петербурга походную церковь.
Подождите, Михаил Гаврилович, я, может быть, путаю что-то, но разве персидский шах православный?
Да нет, Фома, он исповедовал ислам.
А как же там тогда наши священники?
Для них это путешествие стало хорошим опытом доброго отношения к людям иной веры. Это потом очень пригодилось отцу Иосифу.
А в чем это отношение, ну, проявлялось?
Вот как примерно себе представлял это сам иеромонах Иосиф.
Чужую веру не ругать, свою веру преподавать мягко и ненавязчиво. Если кто-то хочет обратиться в православие, приветствовать это и переадресовывать в Тифлис. Если представят шаху, вести себя с ним почтительно, говорить с осторожностью, без робости и застенчивости, с приличным санудостоинством.
Терпимость, умение чтить чужие традиции помогали отцу Иосифу налаживать добрые отношения со всеми. Этот опыт ему очень пригодился.
Где?
В Осетии, наверное.
Да, отца Иосифа уже в сани архимандрита направили туда. Грузия и Осетия в те времена были частью Российской империи.
А зачем его туда направили?
Чтобы он там управлял всеми церковными приходами. Отец Иосиф выучил осетинский язык. Батюшке дали наставление не слишком строго относиться к нарушениям некоторых правил и церковных обрядов.
Там были нарушения?
А мы сейчас побываем в одном селении, в которое отец Иосиф еще не добрался, и все сами увидим.
Ух ты! Горы!
Как красиво! Деревья на склонах уже желтеют, как будто золотом отливают. А вершины гор снежные, белые, сверкают на солнце. И голубое небо, высокое-высокое.
Дома в этом селении каменные.
В ауле. В Осетии селения называются аулами.
Поняла. Дома красивые, только видно, что бедные. А там, на холме, церковь древняя.
Похожая больше на грузинские храмы. И у этой церкви целая толпа. Старики в высоких лохматых шапках, в бурках, с седыми бородами, с палками.
Молодых джигитов тоже много.
Джигиты? Это кто такие?
Так называют искусных наездников, которые хорошо владеют оружием.
Да, оружие у них есть. И ружья, и длинные ножи на ремнях. А сами ремни как красиво украшены.
А рядом с джигитами женщины в платках и в длинных платьях. Детей тоже много.
А какой у них праздник?
Празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Алтай, давай ближе к храму перенесемся.
При входе в церковь стоят два каких-то джигита. Михаил Гаврилович, а что они делают?
Деньги собирают.
Богомольцы принесли деньги для церкви. Но их отбирают при входе деканозы.
Кто?
Позже объясню.
Алтай! Алтай, стой! Куда ты?
Он к дальней стороне храма побежал. Там тоже что-то происходит.
Там приносят в жертву животных.
А разве так можно? Прямо у стен храма?
Нельзя. Это нарушение церковных правил.
А почему эти люди входят в церковь в шапках?
Давайте-ка и мы за ними войдем. Алтай, жди нас здесь.
Что тут творится? Люди едят мясо, хлеб, громко переговариваются, смеются. А это еще что?
Один из этих, ну, которые деньги и свечи отбирали, вышел на середину церкви и давай греметь какими-то металлическими погремушками.
Я тут больше не могу. Давайте выйдем уже.
Алтай, ты здесь? Давай, возвращай нас домой.
Я так и не понял, они язычники или христиане? Вы говорили, они празднуют Успение Богородицы.
Фома, это очень хорошие, добрые люди. И они православные, просто...
Просто никто им не рассказал, как надо себя вести в храме?
Или специально сказали не так? И кто все-таки такие эти, ну как вы их там называли?
Деканозы?
Да. Алтай, что, они плохие люди?
Фома, они не то чтобы плохие. Просто помните, я вам говорил, что в Осетии христианство переживало то расцвет, то упадок.
Помним, когда враги нападали, то все рушили.
Да, разрушали храмы, а на христиан устраивали гонения, заставляли отказываться от своей веры. В очередной раз это произошло за столетие до приезда отца Иосифа. Враги тогда убили осетинских священников.
Всех-всех?
Очень многих. При этом новых батюшек, пока Осетия была завоевана, никто, конечно, не обучал и не рукополагал. Но христианская вера сохранялась среди осетинского народа в горных селениях. Вот только...
Что?
Аулы остались без священников, принявших мученическую кончину. А как вы думаете, кто в селениях лучше всех помнил о церкви, богослужениях, молитвах?
Может быть, дети этих священников?
Конечно! Дети раньше много раз бывали на службах, видели, как происходит таинство. И люди стали обращаться к ним.
К детям батюшек?
Да, они знали, где хранится спрятанная в горах церковная утварь. Не очень хорошо представляли, как с ней обращаться, но пытались, как могли, воспроизвести богослужение, таинство.
Но, доктор, они же не были настоящими священниками и не имели права проводить Евхаристию, причащать.
Конечно, не имели. Это может делать только правильно рукоположенный священнослужитель. Но других-то вариантов у осетин не было.
А когда эти дети сами выросли и состарились, то что?
Они передали, что помнили своим детям. И утварь, которая сохранилась, тоже перешла по наследству.
Получается, как испорченный телефон. Внуки меньше помнят про то, как надо молиться, а правнуки еще меньше.
Именно. И о Христе имеют смутное представление. Зато присвоили себе церковные предметы: чаши, блюда, иконы, серебро и золото.
Так значит, эти внуки и правнуки и есть деканозы?
Некоторые из них.
Те, кто заменил православных священников, хотя права на это не имел.
Да, когда христианство стало возвращаться в Осетию, туда начали присылать настоящих священников из Грузии. Но местные жители не знали грузинского языка, а грузины – осетинского.
И они друг друга не понимали?
Именно. Что там читает грузинский батюшка на богослужениях? О чем молится? Бог весть. Зато рядом знакомые и привычные деканозы,
которые кормят прямо в храме и на понятном языке все объясняют.
Верно. А люди не представляли себе жизнь без молитвы, без таинств. Они понимали, как важно участвовать в богослужениях, помнили христианских святых, любили Христа.
Ясно. И молились как могли.
И вот эта их особая любовь к церкви и породила
то, что мы там видели.
В общем, понятно. Совсем у них все перепуталось.
И что же стал делать отец Иосиф, когда приехал в Осетию? Ему же там, наверное, уже ничего нельзя было исправить.
Тем более в одиночку.
Да, не просто пришлось батюшке, особенно в первые месяцы. Но он понимал и жалел своих духовных чад. Поэтому действовал очень осторожно, постепенно, с любовью.
А поконкретнее.
Начал батюшка с того, что стал ездить по своей епархии, по самым-самым дальним аулам. Алтай, перенеси-ка нас повыше, в горы.
Ой-ой-ой, какой ветер! Мы на горной дорожке.
Верочка, держись за мою руку. Алтай, подстрахуй ребят.
Справа скала отвесная, а слева пропасть. О, и облака. Они там внизу. Ничего себе, Алтай, ты нас на высоту перенес. Да-да-да-да, холодно как.
Да пледы накиньте, я захватил. И шапки, вот так.
А там внизу по дороге, кажется, какой-то всадник движется. Как он тут по камням над пропастью не боится ехать?
О, это же отец Иосиф.
Последуем за ним. Там за поворотом аул. Батюшка направляется туда.
Вот это селение, какое бедное. Всего несколько домов.
Сакли.
Из камней сложенных. А как там внутри такой сакли? Интересно.
Заглянем, пока отец Иосиф спешивается с коня.
Совсем мало места здесь. Костер посередине. Над костром котелок кипит. Дыма сколько?
Дым выходит через отверстие вверху. Ух ты, теленок!
И курочки, ой, и овечки!
И все прямо в дом входят.
Как в пещере, в которой Христос родился.
А животные здесь вместе с людьми и живут, греются и от ветра спасаются.
А что горцы едят? Вот тут кукуруза, да?
Да. Чурек из кукурузы, сыр, лепешка, горные травы. В хорошие времена яйца и баранина. Вот основная еда осетин горцев.
Алтай, что там? Нам надо выходить из дома. Они уже встретились.
Идем скорее.
Сейчас рабочая пора, поэтому в горном селении остались только старики.
Какие солидные. На толстые палки опираются.
С добрым и живым приездом, архимандрий. Как поживаешь? Мы слыхали про вас, но не знали вас и никогда не видели.
Теперь мы благодарим вас за то, что не побрезговали нашими мрачными скалами и посетили нас.
Как добрался? Мы высоко живем. К нам иной раз полгода не попадешь. Снегом дорогу заваливает.
Ничего, сейчас снега нет. Добрался, слава богу.
Архимандрий, да верно устал с дороги. Подкрепись.
Что ж, всякое даяние есть благо. Благодарю за гостеприимство. Скажите мне, уважаемые, вы верующие?
Конечно.
И в кого вы верите? Кому молитесь?
Для нас тост и молитва одно и то же. Мы молимся, стоя за столом и держа в руках чашу. Мы почитаем наших древних небожителей дзауров.
Дзауры – это не христианские святые, а языческие божества.
А из христианства у нас тоже есть. Мы на наших застольях поднимаем тосты за Уастерджи, покровителя путников и воинов.
Ага, за святого Георгия. Очень хорошо.
А мы чтим Уацилла,
святого Илью.
И чтим мы Мады Майрам. По-вашему, мать Мария будет.
Ох, как хорошо, Богородицу. Ну, а если она мать, то сына ее вы тоже почитаете?
Сына Мады Майрам? Мы о нем мало знаем.
Вот ты, архимандрий, по-осетински с нами хорошо говоришь. А священник приезжал, по-грузински читал. Мы не понимали.
Военные русские тоже приезжали. По-русски говорили. Мы тоже не понимали.
Так я вам расскажу о сыне Матери Марии, Богородицы. Иисус Христос его зовут. Все вам расскажу про него. А пока повторите-ка за мной молитву. Святый Боже!
Святый Боже!
Святый Крепкий!
Святый Крепкий!
Правду говорит. Бог, он ведь крепкий. Кто сильнее Бога? Он один всесилен.
Святый Бессмертный!
Святый Бессмертный!
Истинно так. Мы все смертны. Один Он, Бог, бессмертен.
Помилуй нас.
Помилуй нас.
Так, так. Бог, Он каждого пожалеет, каждого простит, всех помилует.
Благодарим тебя, Архимандрий. В первый раз нам понятно стало, о чем молимся.
Это только начало. Мы продолжим с вами разговор. В следующий раз я привезу вам книгу «Евангелие». Грамотные есть среди вас?
Говорим же, уважаемый, не знаем мы ни русского языка, ни грузинского. Не сможем мы твою книгу прочитать.
Вот если бы она на осетинском была, а наши дети читать умели, нам бы батюшку вроде тебя, чтобы из своих.
Да, буду думать, как с этим быть.
Доктор, темнеет уже.
Да, Алтай, возвращаемся домой.
Вы видели, как он с ними? Сначала-то старики к нему с подозрением.
Да, недоверчиво так смотрели.
А потом, когда он угощение их принял и молитву стал на осетинском читать, так старейшины эти прямо прослезились, поверили.
А я говорил, что терпение, внимание, умение принимать и не разрушать чужие обычаи, традиции, идти к людям с добром, очень батюшке Иосифу помогали.
Дядя Миша, а как же отец Иосиф из этого аула будет возвращаться? Нас Алтайка уже в сумерках переместил, а батюшке вообще получается в темноте по горной дороге домой ехать.
Зачем ехать? Он заночует в селении.
Но там такие дома бедные. Что же он рядом с телятами и овцами будет ночевать?
Верочка, отцу Иосифу не привыкать. Он к удобствам не стремился. Однажды ночевал в сакле человека, исповедовавшего ислам.
Это же другая вера.
И что? Иосиф ладил с представителями любых вер. А тот человек был мудрецом, паломником, путешественником. Он сразу понял, что Иосиф тоже человек особенный, и радушно принял его в своем доме.
А, тогда понятно.
На Кавказе много народов, много традиций, обычаев, языков и верований. Миссионеру приходится понимать всех, любить всех и при этом проповедовать веру Христову тем, кто готов воспринять ее.
И еще помогать всем.
Вот это ты очень верно заметила, Верочка. Помогать вне зависимости от веры. Алтай, ты тоже ту историю вспомнил, да? Перенесемся в 1862 год, в селение Кадрагон.
Мы в каком-то доме, то есть в сакле. Отец Иосиф отдыхает.
Ой, мамочки! Ай, люди, вижу!
Пожар!
Ой, мамочки, там пожар, что ли?
Отец Иосиф вскочил и кинулся из своего дома к горящему.
За мной! Надо помочь!
Смотрите, там уже не только дом, но и сарай полыхает.
Собранный хлеб задымился. Сейчас все вспыхнет.
Горят скирды пшеницы. Батюшка кинулся в самое пекло. Разгребает багром доски. Вместе с другими жителями села заливает горящую солому.
А чей дом-то?
Мусульманина по фамилии Бекузаров.
Отцу Иосифу нужна помощь. Хозяин дома, похоже, дымом надышался. В стороне сидит, голову руками закрыл. Ничего сделать не может.
А батюшка весь в саже разгоряченный, голову одеждой закрывает, как бы сам не обгорел.
Ну почему большинство людей стоит в стороне? Почему не подходят, не помогают?
Смотрите, Иосиф к ним обращается.
Братья, что же вы? Тушите огонь!
Он иноверец, не наш, не христианин.
Да, да, иноверец!
Что же вы, братья? Опомнитесь! Вспомните притчу о добром самарянине! К чему Иисус призывал? Бескорыстной помощи человеку, попавшему в беду.
А ведь правду говорит.
Да, я помню эту притчу.
Надо же, батюшка Иосиф и дом продолжает тушить, и проповедует.
Ограбили человека разбойники, ранили его, и лежал он на дороге, и никто не помог раненому. Только самарянин из другого народа перевязал его раны, отвез в гостиницу и оплатил лечение. Не тот ближний, кто рядом, а тот, кто поможет в трудную минуту.
Они тоже взялись за дело.
А хозяин дома смотрит на них и плачет. Не верит, что люди ему помогают. А их отец Иосиф убедил.
Алтай зовет нас домой. Говорит, тут теперь без нас справится.
Да, отец Иосиф настоящий проповедник. Как он людей убедил, здорово.
Потому что сам пример показал. Сам начал тушить, и все за ним.
И своим примером убедил, и библейским. Много увещевал, исправлял, призывал к тому, чтобы люди возвращались к истинной вере.
И у него получалось?
Да, осетины не только восстанавливали стены разрушенных храмов, строили колокольни, но вместо языческих праздников праздновали теперь церковные.
Пасху, Рождество, да?
Да, и другие праздники. И по воскресным дням храмы теперь были заполнены верующими. Люди причащались, соблюдали посты, учились правильно молиться. А суеверные обычаи стали уходить в прошлое.
А священники у осетин свои появились?
Да, и он всерьез занялся этим вопросом. Подготовкой, обучением священнослужителей из своих. Чтобы они могли заменить грузинских священников,
которых местные не понимали.
И у отца Иосифа получилось?
Не сразу и не везде, но дело сдвинулось. Главное, постепенно он нашел себе помощников, единомышленников из осетин.
Они сами стали священниками?
Кто-то был, а кто-то стал. В Осетии помнят имена Аксок Алиева, Михаила Сухиева, Жускаева, Такаева, Атуева, Хитагурова и других.
А они все что делали?
То же, что и их духовный наставник. Проповедовали, крестили, учили детей, увещевали взрослых, организовывали школы, восстанавливали храмы, убеждали людей вернуться в церковь.
И они слушались?
Еще как! Иосиф очень тепло отзывался о своих слушателях.
Сами осетины так внимательны и понятливы, что по прочтении им по-осетински один раз молитвы они общим голосом повторяют ее тотчас, почти слово в слово, и даже сами объясняют себе смысл некоторых выражений.
С какой любовью он об осетинах говорит?
Да, батюшка любил народ, который опекал, и всегда готов был решать новые задачи.
Какие?
Осетинам нужны были школы.
А что, у них школ не было?
Практически нет. Иосиф вместе со своими единомышленниками из осетинских священников и прихожан стал создавать при храмах училища, приюты, строил церковно-приходские школы. Через несколько лет, благодаря ему, в Осетии насчитывалось уже 30 школ, в которых обучались 542 человека.
Это много?
Ну, если учесть, что раньше была всего одна государственная и одна частная школа, то, конечно, много. открылась и небольшая школа для девочек-осетинок.
А кто были учителя в этих школах?
Сами священники-осетины. Учили детей и грамоте на родном языке, и счету, и закону Божию. Вот только...
Еще какая-то проблема?
Да, этим священникам нужны были книги, учебники, по которым они могли бы преподавать на осетинском языке.
А таких не было?
Нет, первый осетинский букварь составил сам епископ Иосиф.
А вы не говорили, что он епископ?
Иосиф стал им, когда в 1885 году была образована Владикавказская епархия. Теперь осетинские церкви, приходы стали самостоятельными.
И значит, епископ Иосиф для осетинских ребятишек сделал букварь,
а для взрослых составил первый русско-осетинский словарь. Знаете, сколько времени он потратил на составление словаря?
Месяц?
Год?
23 года.
Ого!
Это же целая жизнь! Представляю, какой толстый был этот словарь!
Главное, он был выверенный, полный. И это лишь одна книга, а было еще множество церковных книг.
Иосиф их сам написал?
Он, Верочка, их перевел с церковнославянского на осетинский. Никто так хорошо не знал и богослужебные тексты, и осетинский язык, и грамматику.
Получается, дети в школах по его учебникам учились?
Да, по его азбуке, по его катехизису, книги, в которой содержатся основные положения христианского вероучения.
И владыке Иосифу никто не помогал?
Да нет, ну помогали, конечно. Епископ создал комиссию, которая занималась изданием богослужебной литературы. Много книг напечатали в Осетии за 20 лет служения владыке.
Как хорошо, что он осетинский язык знал.
Ты права. Перевод любой литературы с языка на язык – нелегкий труд. А перевод церковных текстов гораздо сложнее. Переводами епископ занимался сам. По много раз переписывал, доводя текст до совершенства.
Чтобы все правильно перевести, да?
Да. Тут важно было, чтобы и священные тексты были точными, и правила осетинской речи соблюдались, и прихожанам в осетинских храмах все было понятно. Владыка советовался со священниками, думал.
Нам Алтай хочет что-то показать.
Наверное, как владыка Иосиф над книгами работал.
Мы в большой комнате.
Или в мастерской.
Тут какие-то станки, и ящички, и железные брусочки, и пахнет краской, что ли.
Рабочие в фартуках складывают эти брусочки в деревянные рамки. А, это печатная мастерская, типография.
Ух ты! А вот это с большим винтом наверху, что такое?
Это, Вера, пресс. Им страницы отпечатывают. Сверху винт завинчивают и прижимают лист. Я видел на картинках.
А эти железные штучки?
Это не штучки, сестренка, это буквы.
Точнее, литеры. Шрифт. Подойдем к этому столу. Вот здесь набирают страницы.
Доктор, можно я Вере одну литеру покажу? Смотри, Вера, видишь? Длинный металлический брусок, а на торце, вот тут, вырезана буква.
Только пальцы без окрая не трогай, а то испачкаешься. Она в краске.
Какая-то странная эта буковка.
Но она просто зеркальная. А когда отпечатается, будет обычная.
А, из этих литер, значит, слова складывают.
Да, и слова, и тексты, и целые книги. Наберут из литер рамку страницу, нанесут сверху краску, установят под пресс, потом прижмут к этой рамке лист бумаги, и получится оттиск, страница книги.
Интересно как?
В древности книги перьями переписывали. Сейчас на компьютере печатают, а во времена владыки Иосифа...
В 19 веке книги печатали вот в таких типографиях.
Кто-то идет.
Это епископ Иосиф Чепиговский и типографский рабочий.
Узнай, Федя, не привезли ли еще новый шрифт из Тифлиса?
Спрашивал владыка.
Ох, лежит ведь там без дела осетинский шрифт. Нам бы он как сгодился. Пишу им, пишу, а все не отвечают. Ну, показывай, голубчик, что вы там набрали?
Вот, батюшка, еще пару страниц.
За неделю-то? Не быстро.
Так вы же это... того... осетинского языка-то не знаем. Оттого и медленно выходит.
Дай-ка гляну. Да что же вы опять навыдумывали? Гляди, в моей рукописи какая буковка?
Мэ.
То-то, что мэ. А у тебя какая?
Бэ.
Вот ни бэ, ни мэ у нас с тобой не получается. И здесь не то, и на другой строке. И тут целое слово пропущено. Дорогой мой, это же молитва. Здесь каждая запятая важна.
Простите, владыка, это все Никишка. Вот я ему взбучку устрою.
Не стоит. Хо-хо-хо, четвертый раз одну и ту же корректуру правим. И все никак не сладится у нас. Давай странички, пойду новую правку вносить. Да вот передай Никитке денег. У него мать приболела. А это детишкам твоим гостинчик.
Спаси Господи, владыка Иосиф. Добрый вы человек.
Правда добрый. Помогает всем.
А он богатым был?
Нет, Фома, жалование у владыки было совсем небольшое. А ведь он один продолжал содержать своих детей.
Ой, да, у них же мама умерла.
В какой-то момент Иосиф вынужден был вернуться из Осетии в Тифлис. Несколько лет служил благочинным грузинских монастырей.
А потом?
А потом снова приехал в Осетию и продолжил служить здесь до самой старости.
А вы же говорили, он не на Кавказе похоронен.
Да, так случилось, что к преклонным годам здоровье епископа совсем расстроилось. Все-таки он очень много работал, много ездил, перенес тяжелую болезнь, тиф.
Если так жить, тогда, конечно, испортишь здоровье.
В июле 1889 года, по прошению епископа, он был почислен на покой в Московский Новоспасский монастырь. Добрался до Москвы, поселился в очень скромной монастырской келье.
И долго он в Москве жил?
Всего год. В 1890 году Иосиф Чепиговский скончался. Был с почестями погребен под алтарем Преображенского собора Новоспасского монастыря.
И там сейчас его могила?
Нет, могила его не сохранилась. В годы гонений на церковь в монастыре было много всего разрушено, в том числе и захоронения. Но в начале 2000-х годов в храме установили мемориальную доску.
Владыке Иосифу?
Да, вот она. Я нашел в интернете фотографию.
Здесь погребен Преосвященный Иосиф Чепиговский, епископ Владикавказский и Моздокский,
возглавивший новосозданную епархию в 1885 году.
За труды в деле просвещения народов Кавказа был прозван апостолом Осетии.
Апостолом Осетии.
У Бога нет различия в нациях, но есть специфика.
Как это?
Ну, вспомните, мы говорили с вами о Николае Японском,
который японцам православную веру проповедовал.
Да, и о Стефане Пермском.
Он лузырян был миссионером на севере.
Верно, об Иннокентии Московском.
Он в Сибири и на Дальнем Востоке разные народы крестил.
И на островах в Тихом океане, и даже на Аляске.
Вспомните их судьбу. Они приезжали в земли, где их никто не знал, и где они никого не знали. Сначала не знали языков, а потом знакомились с людьми, изучали обычаи, традиции.
Разные добрые дела совершали.
Совершенно верно. Завоевывали уважение и почтение местных жителей.
И становились своими.
Правильно, Верочка. Всем им было непросто. Но все они, как и Иосиф Чепиговский, находили отклик у народа, которому пришли с проповедью Христовой.
И все были как апостолы.
Настоящий подвиг совершили.
Согласен с тобой.
Но только... Доктор, ведь Николай Японский, и Иннокентий Московский, и Стефан Пермский – это все святые, а Иосиф Чепиговский…
А, почему он не прославлен в лике святых? Вопрос закономерный. Сейчас готовятся документы для канонизации владыки Иосифа.
И его признают святым?
Будем на это надеяться. Сегодня Осетия и Алания – форпост православия на Северном Кавказе.
Форпост? Это что такое?
Передовой пост, оплот.
Опора, в общем.
Богослужения здесь идут на церковнославянском и осетинском языках. Продолжают реставрироваться и возрождаться осетинские храмы.
Это все благодаря епископу Иосифу Чепиговскому?
Это все заслуга всего осетинского народа. Но, конечно, вклад владыки Иосифа есть в том, что большинство современных осетин – православные христиане.
И недаром поэтому он апостол Осетии. Но... нам уже пора собираться, Михаил Гаврилович.
Погодите, я вам с собой пирогов дам. Угостите своих.
Спасибо большое. Алтайчик, и тебе спасибо за путешествие. В горах так красиво.
Хотя иногда высоко и холодно. Но мне все равно в Осетии понравилось. И люди там такие добрые, радушные.
Я надеюсь, это было не последнее наше путешествие в Осетию. Мне тоже дорога эта земля, и я очень ее люблю.
А вы нас познакомите когда-нибудь с мамой Олей?
С Ирой? Обязательно. Когда они ко мне всей семьей в гости приедут, я и вас позову.
Здорово! Ну, до свидания, Михаил Гаврилович.
До свидания.
Всего вам доброго, друзья мои. Храни вас Бог.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше.
И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.